революции, после революции действительно тут все разрушено было, и, значит, скажем так, и память, самая важная память исчезла, понимаете, вот, исчезла память, и никто до сих пор, в принципе, серьезно преподобным Иосафом Машазерским не занимался. То есть, скажем так, не занимались даже вот этой историей русско-шведских войн, то есть мало об этом написано. Только знают какие-то специалисты, и опять же из-за того, что летописных сведений не осталось, то, скажем так, в принципе, вот даже и об этом мы мало знаем, понимаете, вот, хотя, казалось бы, это нас касается, понимаете, вот, то есть Ливонская война, это нас касается, понимаете, на это нас, то есть наша территория, она перешла фактически, то есть от шведов здесь можно было спокойно вздохнуть вследствие Ливонской войны, то есть, как вот, скажем так, начали отодвигать вот границу, и здесь могли православные спокойно жить, значит, без угрозы для себя. Значит, и, соответственно, вот в это же время, в этот период, в 1563 году, получается, Иосаф Машазерский, вот, получается, они на эту территорию пришли, потому что эта территория была безлюдной, и, соответственно, можно было как-то вот здесь подвязаться, чтобы, скажем так, народ не мешал. Ну, как-то вот не было тревоги такой мирской. И, соответственно, они здесь вот основали монастырь, получается, на острове. Озеро было помельче, остров был побольше, к нему, говорят, даже можно было вброд перейти. Но факт то, что вот на острове монастырь был, и Иосаф Машазерский, значит, его как бы основал. Но потом, к сожалению, вот эта вот вся история неприятная, когда Ивана Грозного заставили воевать на два фронта, против Крыма, против, значит, то есть фактически за Крымом стояла Турция, значит, то есть и, соответственно, Ливонская война. Ливонская война увенчалась вследствие того, что его, значит, ну, фактически предали, значит, не специально, но предали. Значит, и, соответственно, Ивану Грозному нужно было, то есть России противостоять вместо просто Ливонского ордена и пробиться на Балтику. Мы стали противостоять четвертому, фактически всей Европе. То есть Швеции, Дании, значит, потом Литва с Польшей объединилась в Речь Посполитую, то есть серьезная воинская сила, значит, и невозможно было там пробиться уже на Балтику. В общем, страшная такая вот беда случилась, вот эта вот неприятность. И, соответственно, как бы шведы тоже начали эти территории тревожить, значит, как бы вот это вот получается... Вероятнее всего, что такая... Там была такая история. Значит, шведы на лодках в 1581 году приплыли в Оланец. И там было некое такое озерное сражение, значит, которое мы проиграли. Но шведы были на берег, попали в засаду. И тут удалось их, в принципе, разбить. Ну, не уничтожить, но разбить. И вот эти вот отряды, шведов, которые были разбиты, они, значит, начали рыскать по территории, значит, разорили Александро-Свирский монастырь в отместку за то, что их разбили под Аванцом, значит, там всех поубивали, естественно, значит, а получается, вследствие того, что игумен вот этот вот Машазерского монастыря Иосаф, вероятнее всего, что явил качество и хозяйственника, и администратора, и все-таки духовного лидера, то его, вероятнее всего, что после основания Машазерской обители пригласили опять в Александро-Свирский монастырь. Игуменом. И вот там был в 1572 по 1582 числится. Значит, ну вот как вы понимаете, в 1581 году всех убили монахов. То есть там вообще как бы разорение монастыря было. Кто-то разбежался, конечно, по лесам, значит, но разорили обитель конкретно шведы. Значит, и, соответственно, начали бегать. То есть они по Свири поплыли дальше к Онежскому озеру. Значит, побережье Онежского озера начали разорять. Значит, были в районе Петрозаводска. И вот здесь они пришли уже через год. Где-то там, получается, перезимовали. Значит, потому что земли эти были пустынные. Значит, войска и народ сидели в городах и в острогах. Значит, соответственно, как бы земля пустынная. Шведы где-то перезимовали. Тут, получается, вот эти вот разбойники. И, соответственно, уже в 1582, значит, они уже начали территорию эту, как бы, вот, рыскать по ней. И, соответственно, вот, как бы, вероятнее всего, что вот монахи Машазерского монастыря погибли здесь, в 1582 году. И неизвестно, вот, как бы, Иосаф Машазерский, он погиб в Александро-Свирском монастыре в 1581 году, или погиб в Машазерском монастыре. То есть, по крайней мере, его, то есть, если бы он не погиб, то вполне возможно, что он бы вернулся восстанавливать Александро-Свирский монастырь. Но так как вот 1582 и все, исчезает куда-то. То есть, вероятнее всего, что он все-таки от шведов был где-то убит. Значит, и поэтому он, вероятнее всего, что даже не просто преподобный, а преподобномученик. Но так как точных сведений об этом нет, поэтому, скажем так, ну вот его официально в 23-м году признали, значит, что он вот преподобный Иосаф Машазерский, он как бы вот, получается, здесь у нас мы празднуем его память. И вот написана ему икона, вот там на маленьком, а на вы посмотрите, значит, здесь мы не выкладывали, потому что здесь будет потом, мы перенесем, когда сделаем копию. Ну и вот, и поэтому, дорогие братья и сестры, конечно, вот такая вот история, значит, Машадерского места. И, конечно, дорогие, вот мы как бы потом, это шведы были злые, значит, вследствие того, что у них вот это вот религиозные войны в Европе на тот момент начались уже. И шведы приняли лютеранство. И они, значит, начали настолько вот, то есть они стали возненавидели все католическое и, значит, заодно все и православное. Потому что считали, что католики, что православные, в принципе, одинаковые. Хотя у нас, в принципе, патриарх, он первый среди равных, а у католиков он как бы папа римский, это наместник Бога на земле. И, конечно, вот как бы вот это вот лютеранство, это протест против нечестия католической церкви. То есть католики на самом деле неплохие люди. Значит, очень много хорошего они делают, но, к сожалению, вот эта вот католическая церковь, особенно средневековая, вот этот вот папизм, вот эти вот, их называют даже вот не католики, а чтобы понять, вот агрессивность подчеркнуть вот это вот римских пап в средневековье, их называют папистами. Понимаете, вот паписты, понимаете, вот на тот момент это даже не католики, блядь, это были паписты, понимаете, вот. И паписты эти, к сожалению, вот они, знаете, вот, ну вот, много горя, конечно, вот из-за них, понимаете, вот, потому что, и вообще, как бы, на самом деле это философская катастрофа случилась, понимаете, ведь Коперник в свое время совершил открытие, что Земля вращается вокруг Солнца, и планета вокруг Солнца, и вот эту вот систему, а римские папы взяли и отменили, понимаете, вот, отменили очевидные вещи, и даже когда стало это очевидно, что это так на самом деле, значит, они, значит, не изменились, понимаете, вот, решили, что кострами инквизиции можно все исправить. И понимаете, вот когда вот дважды два четыре, а мне не нравится, я отменяю, конечно, это вызвало того, что общество в целом начало с недоверием относиться к католической церкви и, соответственно, с недоверием относиться к христианству, и начало расцветать атеизм, начали расцветать ереси. То есть вообще на самом деле случилась беда большая. То есть, и при всем при том, что, понимаете, вот, значит, и православные это они, вы понимаете, мы занимались тем, во-первых, Византийскую империю разгромили католики, понимаете, византийское богословие было уничтожено, понимаете, вот, и, соответственно, все вот тренд такой развития католического схоластического богословия, значит, высшие учебные заведения богословские все католические, православных заведений нет, потому что некогда государству и церкви этим заниматься. Понимаете, с момента Татаро-Монгольского ига мы еле-еле выживали, а потом только и делали, что отбивались и пытались сохранить свою независимость, пытались просто выжить. Понимаете, и получается, что это приводило к неприятностям, к таким вещам, как вот, допустим, что получается 1680-е годы, значит, начали, значит, то есть так как вот у нас государство, оно приняло вот эту историю, что вот католики, они образованные, а православные нет, поэтому давайте вот католикам засылать православных, чтобы они их там учили, понимаете? И это пришло к тому, что, значит, получается, ну, во второй половине, значит, 17 века в Москве все служили католическую мессу. Понимаете, вместо того, чтобы православное богослужение служить по восточному обряду, служили католическую мессу. Понимаете, вот, значит, вот это так называемая хлебопоклонная ересь. То есть вот просто, если, допустим, кому-то интересно, хлебопоклонная ересь. И вот был собор, значит, братья Лихуды, значит, греки, когда приехали в Москву, значит, они за волосы схватились. Что ж вы делаете, люди православные московские? Владыка патриарх, ты что творишь с царем, значит, вместе во главе? И, соответственно, понимаете, вот про это такая вот наша патриотическая пропаганда, она не пишет про это, понимаете. У нас же все православие, это самое-самое-самое-самое, а на самом деле, к сожалению, плелись в хвосте католиков, потому что образованных людей не было. И весь этот старогреческий раскол вследствие махровой нашей необразованности случился, понимаете. Значит, вот задогматизировали вот букву, вот форму, понимаете, никакой философии. Одно вот только начетничество, понимаете, к сожалению, это беда большая. Значит, очень положительно, и то, что у нас развивалось на самом деле, и чего достигло совершенства, так это вот аскетика. Вот аскетика, вот монашеские учения по поводу касающейся души человеческой, это у нас было развито очень серьезно. Но то, что касается вот философии как науки, понимаете, вот это было не развито. И вследствие этого, конечно, к сожалению, вот у нас и атеистичество, потому что православие не может ответить на вопросы. Понимаете, не может ответить, к католическая церковь не может ответить на вопросы. Им говорят, что вращается, планеты вращаются вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли. Католики говорят, нет, Солнце вокруг Земли вращается. Все уже в телескоп давно уже наблюдают, что наоборот происходит. Понимаете? Даже Ломоносов так пошутил. Но как же можно это быть? Обычно же вертел крутится, значит, скажем так, и тушка нанизана на вертел, вот она крутится, а не очаг. Очаг крутится вокруг вертела. Ну, скажем так, ну что же вы, понимаете, вот даже он шутил таким образом, а его хотели сжечь. Наши православные хотели сжечь. И Анна Иоанна, и потом Елизавета Петровна защитили как-то. А хотели сжечь его. Вы дайте нам Ломоносова, мы его сожжем. Понимаете, вот у нас, к сожалению, вот такая вот история неприятная была. Про это мало известно, понимаете, про это мало говорят, потому что это нас плохо характеризует. Но тем не менее это надо знать, понимаете, вот из-за чего вот это вот все происходит, из-за чего развитие атеизма, из-за чего вот это вот все, а из-за католической церкви, из-за римских пап. А мы потом за ними там в хвосте плелись, понимаете, вот. И потом, скажем так, все эти католики потом каялись, значит, там уже в 20 веке, а мы нет. Понимаете, потому что мы ж ни при чем, понимаете, вот. И поэтому вот такая история, поэтому надо изучать. Надо, скажем так, вот, если, конечно, это была большая беда, если бы византийское богословие действительно не разгромили, то, может быть, даже вот и вся эта система, и вот до сих пор у нас была бы христианская, православная, христианская философия, она бы была главной в мире, понимаете, вот. А сейчас мы где-то вот на задворочках. Понимаете, на задворках всего этого. Понимаете, вот для нас это важно, а для большинства до сих пор в нас камни кидают, что ну посмотрите, вы же признаете, что вокруг планеты крутится, значит, получается, вокруг Солнца, вокруг Земли, Солнце же крутится вокруг Земли. Богословы до сих пор не определились. Понимаете, до сих пор вот богословие, как вы знаете, такое впечатление, что богословы стоят с широко открытыми ртами. С тех пор, как вы знали, что Земля, оказывается, вокруг Солнца вращается. Вот богословы до сих пор стоят и с открытым гуртом, до сих пор, и не могут ничего насчет этого сказать. А почему не могут сказать? А потому что боятся анафем и костров. Понимаете, вот не дай бог что-нибудь не так скажешь, тебе либо анафему скажут, либо на костре сожгут. Понимаете, вот это вот, к сожалению, так. Это, к сожалению, так. И вы в этом вот, получается, виновны, остались. Мы опосредованно, потому что мы за католиками поплелись, понимаете, по этой дорожке. Нет, чтобы самим изобретать. Нет, чтобы возрождать византийское богословие. А мы вот плелись за этой схоластикой. У нас же при Екатерине II она настаивала на том, чтобы у нас хотя бы половина была русских архиереев. Остальные же были не потому, что они с Западной Украины были, а с Западной Украины были все архиереи, которые прошли высшую католическую школу. То есть они прошли высшую католическую школу, а они как там получалось? Значит, из молодой семьи, из какой-нибудь богатой семьи, молодой юноша, значит, из него нужно сделать епископа. А, значит, своей школы нет, поэтому отправляем к католикам. Он там принимал католичество, он там учился, потом приходил назад, каялся и опять православным становился. И он потом был епископом. Понимаете, вот таким образом, при Петре Первом 99 епископов русских были из Западной Украины. Понимаете, 99. Значит, и все они с западными фамилиями, всеми с западными вкусами, с западной католической вот этой вот образовательной школой, значит, и как бы православными называются, только, ну, вот разве что крестятся тремя перстами. Вот разве что крестятся тремя перстами. А на самом деле внутри католики. Весь епископат, получается, католическим был почти, ну, прокатолическим, понимаете, вот такая история. Значит, то есть как бы так. И католики это знали, что вот так вот православные переходят, потом уходят. Они знали, что потом влиять на нас будут. И влияли, понимаете, и начали влиять. И вот это влияние, что от этого влияния было, так вот я вам сейчас все это рассказал, понимаете. Влияние это было пагубное, понимаете. Это потом только потихонечку обратно русских архиереев начали возвращать. Екатерина II тоже не с хорошего, значит, не из-за того, что там не из-за любви к церкви, а потому что эти западные архиереи стали себя очень независимо вести. Значит, и вот как Арсений Моисеевич там с ней начал воевать, значит, ее там начал ее совести за то, что она землю у церкви отобрала. Понимаете, и скажем так, она сказала, нет, западных не надо, слишком наглые. Давайте-ка вот этих наших русских опять, которые послушливые. Ну и потихонечку, русское православие, потихонечку, потом в 19 веке, благодаря реформам Спиранского, значит, образование церковное подняли, значит, высшую философию подняли, высшую школу православной церкви подняли. И вот как бы вот потом, вот благодаря Спиранскому, благодаря реформам Спиранского, удалось вот поднять, высшую планку поднять. И вот все эти Феофан, замечательные люди, Феофан Затворник, Игнатий Причинина, Феофан, многие, вот они как раз это, вот эта школа Спиранского. Вот школа Спиранский поднял планку, начали заниматься государство, значит, философской школой православной, и потихонечку поднялась общая планка, понимаете, но это уже поздно было. Уже поздно было, уже революционное движение вовсю уже работало, уже народ, между народом там было все очень плохо, когда, значит, старообрядчество имело, значит, очень большие, значит, такие вот, а старообрядчество это было, получается, как пятая колонна, потому что старообрядцы не любили, ненавидели, вот как бы вот церковь для них считалась, это не наша церковь, не их церковь. Понимаете, вот это вот такие вот гвозди были забиты, про это мало известно, про это мало пишут. Понимаете, но, к сожалению, вот революция случилась не на голом месте. К сожалению, у нас были проблемы. И нам сейчас нужно тихонечко, чтобы не случилось у нас таких проблем. Чтобы мы были едины. И чтобы у нас было, понимаете, вот у нас было какое-то движение мысли. Понимаете, вот движение мысли какое-то должно быть. И среди прихожан мы должны разговаривать не кости мы друг другу, а разговаривать на основе богословия, история. Значит, вот и Осаф Машазерский, Александр Свирский, Троица. Что такое Троица? Почему мы празднуем сошествие Святого Духа? Вместо сошествия Святого Духа у нас у каждого на аналое лежит событие, явление трех ангелов родоначальнику еврейского народа Аврааму. Значит, и непонятно, что мы празднуем. То есть мы празднуем сошествие Святого Духа на учеников на Пятидесятницу, или мы празднуем событие, явление Аврааму, трех ангелов под дубом Мавриским, которое было много, значит, столетий назад. Понимаете, вот никто не знает. Понимаете, вот все Троицы, строятся, поздравляют тебя с Троицей. А что такое с Троицей? Ты чем ты поздравляешь меня с дубом Мавриским? Или ты поздравляешь меня с явлением святых ангелов? Понимаете, у всех Троица Андрея Рубева, никто не спорит. Замечательное произведение, замечательная икона. Но это икона, явление святых ангелов у дуба Мавриского. А мы празднуем на Пятидесятницу сошествие Святого Духа. Так почему у нас ни одной иконы нет сошествия Святого Духа? Нигде не продают, нигде не купить. Все Троицу продают. Троица Андрея Рублева, да хорошо, прекрасно, я не против, но дайте нам другую икону, да, другой. Дайте, где купить-то можно? Сложно купить, понимаете, вот. И вот такая вот, понимаете, у нас даже на бытовом уровне мы не можем соображать головой, понимаете, вот. Мы даже не понимаем, Евангелие не читаем, ничего не соображаем, у нас вообще какая-то совершенно непонятно, то есть, понимаете, вот. И вот эти вещи, они же элементарные, и их вот тихонечку надо вот эти все эти вещи в голове все четко разложить по полочкам, Священное Писание прочитать, значит, историю церкви знать, значит, что говорил Господь, вот эти все вещи вот нужно знать, потихонечку знать, и тогда, по крайней мере, мы не спаснемся. Тогда, если кто-то нам что-то начнет говорить, так мы, в принципе, сразу понимаем, что этот человек либо прав, либо ошибается. Значит, ну и поэтому как бы вот так. Поэтому, дорогие братья и сестры, Божьей помощи вам, всем вам, будьте здоровы. Значит, дай нам Бог всем разуму, ума, чтобы нам действительно все правильно понимать, и спасаться, и, значит, и в жизни нашей как-то бороться с грехом, ну и понимание иметь такое, что нам нужно в этой жизни, и что, куда нам двигаться.